Евангелие Матфея, 7 глава, последние стихи. «Итак, всякого, кто слушает слова мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот. И он упал, и было падение его великое. И когда кончил Иисус слова сии, народ дивился учению его, ибо он учил их как власть имеющие, а не как книжники и фарисеи». Мне поручили тему о семье, и Господь положил на сердце вот этот отрывок Писания, эту притчу, которую Христос сказал, и которую вполне может подойти к нашим любым рассуждениям. Здесь есть очень хороший прообраз, или даже образ, точнее. Построенный дом, в котором живет семья, когда-то были усилия, затрачены были средства, и вот люди живут там. Любая непогода, она их не страшит. Дождь ли, снег ли, мороз ли, в доме всегда уютно, тепло, там совершенно другая атмосфера. И другая картина. Дом сделан кое-как. Ну, может быть, дело не в средствах, а скорее всего в старании, скорее всего в отношении к этой стройке. И вот пришло время, когда погода хорошая была, никого это не волновало, всех все устраивало. А потом погода изменилась, дождь пошел, или ветер, или наводнение, подтапливать начал и дом. И вот в самый неподходящий момент, в самый тяжелый момент, люди сидят, дрожат внутри этого дома, сверху каплет, и холодно, и неуютно, и вот стена начинает отваливаться. Поплыл дом, и такая беззащитность. И рад бы что-то сделать, на крышу не полезешь, фундамент не станешь подправлять, подливать там бетон или еще что-то. Всему свое время. Ну, о чем говорил Христос, братья, мы знаем. Слушает и исполняет. И я думаю, мы тоже не будем отклоняться от этой мысли, но хотелось бы просто вот ввести нас в эти рассуждения, войти в эти рассуждения, чтобы понятно было, что это относится и к нашей семье, к нашему устройству. Первая мысль или первая тема, подтема – это дом, построенный на камне. Если взять непосредственный контекст как бы времени и действия или географии, когда Христос об этом говорил, что он имел в виду? У другого евангелиста есть такое уточнение – копал, углубился. Почти вся Палестина, друзья, стоит на каменном плато. Этот камень покрывается такой не толстым слоем почвы. Может быть, полметра, может быть, метр, чуть больше, чуть меньше. И вот, чтобы построить дом, надо было дойти до этого камня, вот туда поглубже копать. В нашем понимании камень – это залитый фундамент, ленточный там какой. В том плане, друзья, камень – это вот надо было докопаться до камня, и вот на том камне уже построить свое жилище. И вот были люди, которые это делали, принципиально делали, ну, а были, которые не докапывались. Так вот на песке стоит дом, и вот он подвержен всем этим стихиям. Братья, что в нашем плане или в наших рассуждениях важно? То, что в любом случае наше строение будет испытано. Я, конечно, беру об устройстве семьи, об устройстве дома. Вот что мы здесь имеем? Взаимоскрепляющие связи. Во-первых, это отношения супругов. Потом это рождение детей. Потом отношение к детям, отношение детей к родителям, отношения между собою. И очень важно, что мы всегда имеем, чтобы дети пошли путем, узким путем, путем за Христом пошли. То есть, если дети неверующие, так по-простому сказать, то наша стройка все равно какая-то неправильная. Понимаете, что-то здесь не все усмотрено. Я не берусь, друзья, исследовать разные примеры. Вот кто-то сошлется на годы гонений и так далее. Друзья, ну, на сегодня мы имеем время очень благоприятное. Таким вот примером, братья, как дом был устроен и как на него воды налегали, можно привести многострадального Иова. Вот в первых главах, вот в начале, там что было сказано? Сам Бог о нем свидетельствовал, что он был человек непорочный, что он уклонялся от зла. При этом мы видим у него очень большое хозяйство. Если по-современному сказать, это очень богатый фермер. У него очень много верблюдов, много ослиц, много волов. У него много слуг. При этом у него большая семья, много детей. Жена есть. Вот все налицо, друзья. Если посмотреть, вот такая самая хорошая, я бы сказал, колоритная картина семьи. Что мы еще отмечаем в первых главах? Мы видим его как человека, несущего служение, несущего ответственность за свою семью. Что он для этого делал? Он написан каждый год, регулярно, за каждого из них, ну, я так полагаю, в день рождения приносил жертву, за каждого своих детей. У них там свое общение было, они собирались, значит, в доме. А у Иова свое было собрание, или, так скажем, свое было служение. И вы помните, как он мыслил? Он понимал, что они тоже от плоти родились. И он думал, вдруг кто-то из них Бога похулил. Он спешит за них вознести молитву, вознести свою жертву Богу. Правильно он делал, братья? Конечно, правильно. Я скажу, что мне он сразу близок становится, Иов. У меня нет такого хозяйства, но у меня тоже много детей. И я понимаю, как ценно, вот чтобы имя детей всегда было в устах моих. Не просто так вот оптом за каждого или за всех, а вот чтобы каждого произнести в молитве, каждого принести Богу, вот именно в своей такой отцовской молитве, коли я священник в доме. Что еще важно, братья? Вот нам проще или ближе гораздо детей наших покрывать. Когда кто-то жалуется на моего ребенка, у меня сразу чувство обиды, пойти разобраться с тем, кто пожаловался. Это неправильно. Сохрани Господь от этого. У Иова было правильное мышление, друзья. И это мышление тоже их освещало. Вы заметите, он рассуждал очень правильно. Может быть, вполне возможно, хорошие были дети. Но он понимал, может быть, кто-то из них в неправильных отношениях с Богом. Это правильно, братья. Мы часто мешаем Богу как бы действовать в наших семьях, когда мешаем или не соглашаемся с каким-то замечанием, когда это вызывает огорчение, обиду, какую-то реакцию. Это неправильно. Сохрани Господь от этого. Такое покрывание потом приведет к большой беде. Там где-то вот под этим покрывалом, таким вот отцовским, растет грех. Сначала он маленький росточек, а потом такой упругий станет. Что вы потом будете делать? Мы, братья-свидетели, как на этот дом вода наперла. Разлились реки. И вот мы читаем, был день. Такой черный день. Может быть, Иов и не думал. И вот один прибегает, говорит, вот там верблюды паслись. Пришли там совияне, ну, это, скорее всего, кочевники какие-то, разбойники степные. Разбились на отряды, все это забрали. А у Иова быстро мысль работает. Ну, верблюдов нету, валы еще остались, на них что-то сделаем. Переживем эту непогоду. Этот еще не договорил, второй заходит. И вот ослицы паслись, волы паслись. Братья, помните эту историю? Я уж не совсем в деталях понимаю, что мы ее хорошо знаем. И вот представьте себе, друзья, дом такой прочно устроенный, он начинает падать. Подпорки эти падают. И вот тяжелее и тяжелее становится Иову. Все потерял, все ушло. Но, наверное, он мыслил, Господи, дети у меня есть, хорошие дети. Мы сейчас за труд опять возьмемся, все это опять у нас будет. А тут приходит человек и говорит, вот твои дети были в доме, праздновали день рождения первородного брата. От пустыни ветер пришел и всех похоронил под обломками. 10 гробов в один день. Братья, это страшно. Это страшно. Вы знаете, это очень тяжело переживать. Но главное, что и на этом не закончилось. И на этом не закончилось. Опять дьявол приступает к Богу, выпрашивает, чтобы здоровье у него отнял. И вот в одно время он почувствовал немоту такую в теле, зуд очень сильный. Ну, кто проказы, я просто читал об этой болезни, там страшный зуд. Эти черьи лопаются на теле, человек их скребет, написано, взял какой-то там скребочек, вот. Плюс к этому его еще за стан отправили. Друзья, как это все тяжело. Как это тяжело. Но что интересно, и это не последний был. У него еще осталась жена. Хорошо, если она разделит эти страдания человека. А написано, что его дыхание ей противно стало. Понимаете, она не просто его уже не несла, как больного. Она в духе его не несла. Даже то, что он на Бога уповал, ей это неприятно было. Она, смотря на эти страдания, говорит, лучше бы ты умер. Вот похули Бога, пусть тебя камнями побьют, но это выход будет. Вы заметьте, друзья, она в духе уже с ним не одно. Я полагаю, это очень тяжело. Самый близкий человек, самый близкий, твоя вторая половина, которого Бог поставил тебе помогать, особенно в таких испытаниях, и она не разделяет его, друзья. Не разделяет. И вы представьте себе, как ему еще тяжелее от этого становилось. Когда он хотел хоть немножко иметь утешение, нет, этого не было. Волна за волной налегает на этот дом, друзья. Но я хочу сказать, и на этом тоже не остановилось. Бывает, Бог дает друзей хороших, которым могут быть написаны ближе, чем брат, или как брат. Понимаете, как это прекрасно, когда есть люди, которые могут тебя ободрить. И вот услышали друзья, приходят, и они 7 дней ничего сказать не могли. Почему? Они видели его страдания. Вот когда мы видим или свидетели таких страданий, на самом деле слова порой нет. А потом слово появилось. Один за одним у них начались мысли работать. Они начали, как бы сказать, склонять к тому, чтобы он раскаялся. Скорее всего, какой-то великий грех, просто мы не знаем. Такие правильные слова в его адрес. Правильные слова, друзья. Но вот от этой праведности почему-то ему легче не становится. Они его сердце не приобрели. Он говорит, если бы вы молчали, мне бы лучше было. Бывает такое, друзья, что вот слова друзей, да и друзья ли, может быть, если проверить их состояние, там уже не было этих дружеских чувств. Может быть, подолгу пришли. Потому что эти друзья его не поддержали. Я к чему хочу, братья, сказать? Вот представьте себе, если бы на каждого из нас вот так вот, подобным образом такие волны налегали, надолго ли бы нас хватило? Но заметьте, что этот человек, все-таки дом был построен на камне. Хотя он пробовал немножко другую опору искать, ему подсказывали, твоя праведность может быть твоей опорой. И он тоже вроде на это опирался. Господи, скажи мне за что? Открой мне. А потом он понял, друзья, это плохая опора. По праведности законы, может быть, и непорочны. А перед Богом рожденный от женщины может ли быть чист? Рожденный женою. И мы видим, потом он говорит, я вот говорил, а теперь перст полагаю на уста. Он отрекся от этой опоры, друзья. И, как один выразился мыслитель, говорит, что Иов поступил как ребенок. Вот когда сынок держится за папин пальчик и зашли они куда-то в темный тоннель, то естественным движением ребенка должно быть не бросить этот палец, я лучше папа знаю, а еще сильнее за него ухватиться. И мы видим, что Иов на самом деле, друзья, сильнее за Бога ухватился. Сильнее. И он его на самом деле опорой был. Он говорил, что «А я знаю, Искупитель мой жив». Друзья, это только глубокой веры, со слезами можно сказать. Но я радуюсь, что под Иовом на самом деле был камень. Это скала, это сам Бог, который пожелал стать основой, опорой для любого человека, тем более в таких переживаниях. И вот эта опора, братья, она является вот этим камнем. И вот как важно, говоря о доме, говоря о домостроительстве, вот именно под собой этот камень чувствовать, друзья. Объективно Бог желает стать для любого человека вот этим камнем, для любого человека. Почему мы встречаем в книге Бытия семью? Семья. А потом Адам решил, что лучше Богом стать. Можно и самим для себя основание другое иметь. И мы видим, к чему это привело, друзья. Потом мы другую семью видим, уже изгнанных из рая. И уже в первой семье какой зародыш греха пошел, друзья. Какое сразу зло обнаружилось. Мы должны, братья, понимать, так оно есть по природе. И говоря о семье, почему мы понимаем, насколько важно об этом говорить? Семья – это и основа, ячейка общества. Но у нас сейчас за общество мы не говорим. Это основа церкви, часть церкви. Хорошие семьи – это благословение для церкви. Сложные, плохие семьи, трудные – это проблемы для церкви. Через церковь Бог, через семью Бог церковь наполняет, через семью Бог и небо наполняет. Понимаете, вот эта вот наша маленькая семья, она служит для этого. Поэтому очень важно, братья, чтобы на самом деле мы понимали, что вот основой, подоблю мужу благоразумному, построил дом свой на камне. Я хочу вторую мысль отметить, братья. В книге, в Евангелии, послание Коринфянам, тут есть такое слово, 10 глава. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И тут перечисляются люди, которые были идолопоклонниками, которые благодействовали, которые искушали. Когда они это делали, братья, они не думали, что пройдет время, и кто-то о них будет говорить. Они не думали, что кто-то их будет как бы в пример ставить. Или, может быть, не в пример, а образ. Обратите внимание, вот они так поступали, и вот таков их конец. А вот на этих, посмотрите, таков их конец. Они просто делали свой грех. И вот, тем не менее, вот этот образ запечатлелся в веках. Запечатлелся в веках. Я к тому хочу, братья, сказать, что мы с вами тоже живем в семьях, и дети тоже несут наш образ. Пройдет время. Вот в истекшем году мы своей большой семьей провожали нашего батюшку, Алексеевича. И вот мы любим встречаться, вот братьями мы сейчас пели. Вы знаете, нам приятно, что у нас прекрасный был образ и остается для подражания. Мы невольно друг другу напоминаем, как отец молился за нас, как он, знаете, терпел нас, наши выходки, какой он мудрый был, сколько он внимания проявлял. Ведь тоже занятый человек. И служение, и семья большая, деньги надо зарабатывать. А приходит домой, а там какая-нибудь уже каверза случилась, там кто-то напроказничал. Ему хватало желания, друзья, собирать нас и следствие проводить. Оно было немножко так, чуть-чуть с юмором. Но это тоже было реальное вникание вот в наши проблемы. И он на полном серьезе там все выяснял. И мы знали, что если отец сейчас начнет раскапывать, от него никто не скроется. Обязательно он докопается до истины. Кто виноват, получит свое, соответственно. Сегодня люди, или вернее мир, сегодня на церковь так наезжает, давит. Казалось бы, нельзя детей наказывать. Мы с вами вот свидетели семьи Козлова. Вот поистине дом-то развалился. Через 7 лет, если не встретятся, братья, это уже будет не семья. Сейчас уже там трудно что-то о семейных отношениях говорить, если дети родителей посадили на 7 лет. Можете себе представить? И вот через 7 лет они встретятся. Мне кажется, это будут чужие люди. Это надо иметь великую благодать. Сохранить отношения через такие, пройти пороги, через такие водопады. Но, скорее всего, братья, там уже беда. И насколько важно, чтобы дети, видя меня, видя нас, у них в душе отразился образ. Хороший образ – это отец, читающий Библию. Это семья поющая. Это хороший образ. Отец, интересующийся детьми. С кем они дружат. как они уроки делают, вникающие вот в эти детали. Братья, это очень правильно. Если мы запускаем эти вопросы, то потом они дадут нам очень большие сбои. Очень много потерь от этого бывает. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы тоже это запомнили. Мы пропели вот эту песню, такая она простая по своему содержанию, «Что посеял?». И я помню, как отец любил говорить нам: «Дети, сейчас время сеять». Ну, молодым отцам. Время сеять. И это время не бесконечно, оно пройдет. Я прихожу домой, дети меня: «Папа, быстрее расскажи нам что-нибудь». Другой раз и усталость, может быть, и желания большого нету, там или голова чем-то заполнена. А сам я понимаю, я сейчас не пойду им рассказывать. Они найдут другие источники. Найдут. У кого-то дети компьютером садятся, у кого-то в книги ныряют, у кого-то там где-то по кружкам. Но я им не посею. Слово не будет посеяно, братья. Придет время, когда надо будет пожинать, нечего будет жать. Сорняков там много будет, но доброго семени там не будет. Поэтому постарайтесь положить это на сердце. Если я не буду сеять, это поле найдет лукаво, чем засеять. Если у меня нет времени для детей, оно чем-то другим занято, то это время оно обязательно будет потрачено, но потом будут очень плохие всходы. Я хочу, братья, еще указать на одну семью, или даже не то, что на одну семью, а просто на семью, которая выходила из Египта. Там тоже касалось семьи. Семье предложен был агнец. И условия были такие: у Бога много этой пищи. Надо было так его вкушать, чтобы от него лишнего не оставалось. То есть изобилие. Но там еще было одно указание. Вместе с выходом они праздновали праздник опресноков. Праздник опресноков. И в доме, вот дом начинался вот очищаться. Выносили все квасное. Дело в том, что впереди было серьезное испытание. Дана была свобода смерти, ангелу смерти. И одна ночь была очень тяжелая, трагическая ночь, наполненная криками, плачем, воплями. Ангел смерти прошел все дома, в каждый дом зашел. Он не имел права заходить только в тот дом, где было помазано косяки двери. И мы сегодня, братья, тоже озабочены. Господи, как удержать, чтобы эта смерть в них не действовала? Как сделать так, чтобы ангел-губитель мою семью не посетил? Я полагаю, братья, это мои чувства, они и вам эти знакомы чувства. Потому что мы рождаем деток в больших трудностях, даже с подвигом, я так скажу. Но мы их не для ада рождаем, не для пищи, не то, чтобы они пищей огня становились. У нас одно желание, чтобы они за Господом пошли, чтобы они были наследниками царства. И вот мы переживаем, что в мое жилище ангел смерти не вошел. Надо, чтобы кровью были косяки помазаны. Но это образ, братья. А как это в практике? Как это сделать, чтобы оно на самом деле работало? В чем это явление должно заключаться? Первое, что мы с вами отметили, в каждом доме убиралось все квасное. Мне пришлось читать одну литературу толкователя. И он говорит, еврей, когда очищал свое жилище, он молился: «Господи, я выношу из дома все квасное. Я все очистил. Если я что-то не заметил, я это проклинаю. Я от этого отрекаюсь. Я не виноват. Я, может быть, что-то не знал». Почему? А очень, братья, строго было указание. Написано: «Истребится тот из среды, истребится тот из народа, если квасное будет». Мы иной раз на это внимание не обращаем или должное внимание, это очень серьезно. То есть практически истребиться, если эта закваска будет находиться. И дальше мы смотрим жизнь семей, они находятся в движении. Я уже так поэтапно перешли Черное море, вот они идут по пустыне. И каждый живет своей семьей, друзья, это не просто масса. Это семьи, большие, маленькие, там молодые, старые. Вот, каждый знает свою семью. Со своим хозяйством, со своим там скотом, скарбом. Вот это огромное количество людей, семей, идет, переселяется в землю обетованную. И вот эту семью надо сохранить. Надо сохранить, чтобы там ангел-губитель не действовал. Ну, я просто немножко напомню о некоторых семьях. Они уже прошли эти 40 лет. Они вошли уже в землю обетованную. На пути у них стоял город Иерихон. Помните, братья? И, ну, как бы сказать, предчувствуя эту войну, эту битву, солдаты понимают, что всякая, знаете, добыча – это моя зарплата. Для воинов израильских это было не секрет. И вдруг приказ по всем войскам. Все подлежит заклятию. Ничего взять нельзя. Ничего взять нельзя. А ведь столько много, богатый город. То есть это все мое может быть? Нет, нельзя брать. И мы видим среди солдат воина Ахана. Братья, я предполагаю, как он мыслил. В чем была закваска? В чем было заквашено его сердце? Вот этим стремлением к этому богатству. И, по всей видимости, он рассуждал, и, наверное, не один, а я так думаю, в семье своей, перед тем, как они штурмовать будут Иерихон. Они рассуждали, что, ну, что это такое, где эти вот изобилия, где эта земля обетованная, мы столько лет уже идем, и тут такой приказ, ничего не трогать. Я, братья, мало в этом сомневаюсь, или сказать, вообще не сомневаюсь. Потому что, когда пришло искушение, он увидел одежду, он ее взял, а ведь он знал, нельзя ее брать. Он увидел слитки серебра, золота, он тоже это взял. А ведь он знал, что нельзя этого было брать. И вы заметьте, никто другой не взял. Народ уже был научен. Они вполне с послушанием отнеслись к этим словам Иисуса Навина. Но не Ахан. Я полагаю, что вот эта закваска, вот это недовольство, вот этот ропот, он сыграл такую роль, что он каким-то образом там сумел все это спрятать. И вы заметьте, понес не куда-нибудь, понес в шатер. Это самое страшное. Понес к себе в дом. Видели дети? Я думаю, что видели. Никаких возражений. Жена? Видела жена. Может быть, там снохи были, были зятья. Кто бы там ни был, друзья, они все были соучастники. И вот после этого надо было Гай пойти завоевывать, там уже силы нету. И вот это все было обнаружено. И вы заметьте, братья, вся семья была искоренена. Вся семья. Не один Ахан виноват. Вся семья. На всех передалось это. Я представляю, какая это была трагедия, когда огромная... Вот вывели эту семью, и вот кучу камней сверху накидали, погребли их под этими камнями. Можно еще одну, братья, семью вспомнить. Это уже Новый Завет. Анания и Сапфира. Тоже семья. Они в церкви были, они радовались, они тоже ощущали на себе эту великую благодать, когда один за другим отказывались от своего ради того, чтобы всем оно досталось. Я представляю себе, какой у них совет был. Им тоже хотелось, чтобы их хвалили, чтобы тоже их, знаете, подчеркнули их жертвенность. Им было что отдать, но как хочется вот и в церкви, чтобы быть прославленным, и в то же время, знаете, вот, каким-то образом, а вдруг завтра что-то такое изменится? И вот какое лукавство, друзья, и семью посетило. Мне пришлось слышать на одном сочетании, как служитель сказал, она не переводится как «милость Божья», а «Сапфира» переводится как «прекрасно». И он так предположительно говорил, наверное, когда сочитывали, за них радовались. Понимаете, такие имена просто так не дают. Там на самом деле, наверное, благодать присутствовала. Радовались, когда эти два человека стали семьей. Но вот когда там завелась эта закваска, друзья? Когда она завелась? И вы помните, один приходит, его унесли мертвым. Второй приходит, его тоже унесли мертвым. Их надо было хоронить. Церковь в страхе. Все понимают, это не просто случайность. Это на самом деле Господь искоренил эту семью из церкви. Братья, как важно, вот, я иногда представляю себе, если бы сегодня был объявлен такой праздник опресноков, я бы пришел в свой дом, что бы я убрал из дома? Что является вот закваской для детей? Много есть о чем потрудиться, правда, братья? Объявлено по братству фильм не смотреть, а у кого-то они есть. И кто-то так втихаря, там где-то папа с мамой не видит, раз и диск запустили с каким-нибудь фильмом. Не страшно. У кого-то целые ряды книг стоят. Спросить, зачем они тебе нужны? Да вот от кого-то они остались там. Да вот раньше я когда-то подписывался. А вы знаете, как дети читать любят? Они охотно проникают в эти книги. Я сам этому свидетель. А эти книги, братья, они формируют образ мышления, они формируют взгляд на жизнь. И думаешь, правильно ли образ они извлекут из этих книг? Не случится ли, что потом в жизни эта закваска начнет действовать? Может быть, это отразится на их отношении к Богу, к церкви, на выбор пути жизненного? А ведь она обязательно будет действовать, братья. Я уж не говорю о том, что есть оккультная закваска. Прихожу к дому верующих, там подкова висит на сверху. А зачем? Да это традиция у русских, там, на удачу. Вот если она вниз смотрит или она вверх смотрит. Как разница, как она смотрит, братья? Это оккультный знак. Или к одному дедушке прихожу, он говорит, брат, помолись, я вот дома спать не могу. Старушку похоронила, меня такой страх нападает. И не просто страх, а искушения всякие лезут. Ну, я говорю, давай помолюсь в твоем доме. Прихожу к нему в дом, открываю дверь, меня встречает голая женщина. Ну, на картинке, естественно. Я говорю, а что такое? Ну, как что такое? Это же произведение искусства. Ну, я говорю, понимаю, зачем она тебе нужна? Ну, я такие картины люблю. Я раздеваюсь, прохожу в комнату, еще одна висит на другой стене. Ну, а это что? А это тоже картина. Ты видишь, какой художник там? Тициан. Я знакомый художник, он только это рисовал. Оглядываюсь там в шкафчике, а там слоники стоят, знаете. А это что такое? Ну, единственный брат, он из регистрации был. Пришлось ему подробно объяснять, все это убирать, сжигать. Я говорю, как ты хочешь здесь спать спокойно, когда на тебе все эти духи, они наваливаться будут? А каком ты хочешь покое, ну, иметь в сердце своем, в душе, если ты столько вот этих безобразных изделий понавешал? Какой там покой может быть, братья? И вот заметьте, как заквашено бывает жилище. В этих жилищах на самом деле действует этот дух. И очень часто эти закваски бывают в семье. Дети что-то принесли. Ну, даже сказки бывают безобидные. А бывают ли они безобидны, братья? Там оккультизм сплошной. Вспомните все персонажи, хоть Баба-Яга, хоть ведьма, хоть Кощей Бессмертный, кто там еще есть. Это по-детски, на детском уровне им вот объясняется вот это вот мир духов. Дети спать не могут. А почему? А вот это все читается, а потом где-то у них воображение очень живое, потом все это всплывает. Я, братья, к тому, что вот если мы хотим, чтобы наш дом, мой дом, был прочным, чтобы ангел смерти не имел там власти, я обязательно, как отец, должен постараться удалить все это, потому что это мне уже Бог усмотрел. И еще очень важно, братья, я уже буду заканчивать, что в нашей семье действует. Ведь помазать кровью косяки – это не обряд для нас уже с вами. Может быть, это проще было бы взять вот косяк, вымазать его кровью, там мало, еще раз пройти, там, чтобы поярче было видно. Это значит, друзья, чтобы они слово полюбили. Вы заметьте, как слово действует, друзья, сколько оно ободряет, сколько оно научает. И как ценно, если дети на самом деле любят слово. Одно время я смущался, ну как вот детям Библию читать, они же там мало что поймут. И мы в семье решили все-таки вот вслух читать вот Библию. Ну, сначала легче было, друзья. Там вот такие истории очень интересные в бытие. Но, тем не менее, когда подошли к левитам, мне всегда было ценно, чтобы дети хотя бы один стих поняли. Я регулярно читал, все подробно там. Все равно усваивали, братья, усваивали. Мне что еще понравилось, я помню, как это отец сделал. Он тоже всегда ревновал о том, чтобы каждый вечер собирать семью. Каждый вечер. И вот проходит время. Уже мои братья все отцами стали. Я приехал в Тамбов, в Камышине жил. К одному брату с утра иду. Смотрю, он собрал своих цыплят маленьких. Читает Библию с ними. Думаю, молодец. Пойду к другому, скажу так вот. Ну, не специально. Стучусь к другому. Он тоже сидит, читает с ними Библию. В третий дом иду, У жены спрашиваю: сейчас, подожди, он там с детьми почитает Библию, помолится. Я думаю, как это хорошо. Вот это посев уже взошел. Пусть мы где-то, нам не нравилось там в детстве, ну, время наше лично вроде как отнималось, но все равно, вот отец любил говорить слово «внушай». То есть делай даже немножко, как бы сказать, с усилием. Потому что, понятно, дети подрастают, у них есть свои планы, они найдут чем заняться каждый вечер. Приучи. Все, дети, вот до 9 часов уроки делайте, все делайте. В 9 часов мы должны сидеть, читать Слово Божье. Я верю, братья, что это тоже предохранит детей. Оно будет действовать как помазание в свое время, чтобы сохранить их от неверных путей, от разного рода ошибок. Это очень ценно. Пусть Господь нам поможет в этом, братья. Ну и последнее, что дополню к этому. Очень ценно семью посвящать Богу. Служение братства, служение церкви не должно быть для меня чужим, посторонним. Только так вот журнальчик поглядеть, и вроде как там они живут своей жизнью, а у меня свои заботы. Дети должны прилепиться к этому служению, полюбить, понимать, что это наше. Я очень радуюсь, когда семьи отправляют своих детей подросших, ну, старших я имею в виду, кто стал взрослым, на север поехал. Понимаете, не на шабашку, а на север, на труд. Потому что силы-то молодые, столько энергии, столько возможностей потрудиться. Это гораздо лучше, это самое правильное. В церкви, когда они не просто как прихожане, пришли, посидели, ушли. Это такое неустойчивое положение, братья. А тогда, когда они живо во всем участвуют. И мы, как родители, тоже должны к этому их как-то направлять, братья. Время очень тяжелое мы с вами переживаем. Мы вот молились о семье Козловых, а представьте себе, в чем там еще опасность-то. Их просят вот эти вот гомосексуальные семьи, извращенные семьи. Вы можете себе представить, после 3, 5, 6, 7 лет, какая девочка придет из той семьи, где папа и мама женщины? Какой мальчик придет из той семьи, где папа и мама дяди? Понимаете? Это страшный проказ. И вот они находятся под такой опасностью. А ведь это тоже не случайно. Было время, когда темное правительство масонское, оно и планировало изменить всякую нормальную семью, понятие о семье изменить. Феминизм пошел как мощное течение. Было время, когда еще в церквах 8 марта отмечали. Ну, братья, которые не совсем понимали вопрос. 8 марта, давайте поздравим наших сестер с этим праздником. А праздник-то Антихриста. Потому что он тоже был инициирован феминистским движением, праздник женщин. Поэтому, братья, на семью огромный вал трудностей идет. И я это говорю с пониманием, что вы, может быть, лучше меня понимаете, каждый на своем месте. Поэтому очень много зависит от позиции меня, вас, как священника в семье, какое основание мы для себя берем, какое направление в одежде даем детям, что наши дети читают, что они слушают. Понимаете, с кем они дружат, вот какая закваска приносится в семью. Пусть Господь поможет. Я думаю, что мы еще помолимся, это нас всегда касается, эта тема, чтобы на самом деле не было поражений в наших семьях, в наших детях. Слава за все им. Аминь.
Посея между травами. Гробом